Глава 6. Най. Но вот видите, я уже вам солгал. Уже попытался сделать вид, что всегда был невинным, что во мне не было коварства, что я ни разу в жизни не схитрил.
Но это неправда. Конечно, мне недоставало поразительного ума, которым обладал отец, однако нельзя сказать, что я никогда не лукавил. У всех детей есть секреты. Мы храним их от родителей, друзей, наставников, иногда даже от самих себя.
Я не был мудрым, как отец, или коварным, как Казета. Я не был даже таким умным, как Мэрио, с его книгами и зрелым сыром на куске доброго хлеба с румяной корочкой, лежащего рядом со счетами. Но все же у меня были секреты, и самыми большими из них были секреты юного мальчика, который растет. Мальчика, который вот-вот станет мужчиной. Мальчика, у которого появляются волосы на ногах и яичках, и который испытывает первые обескураживающие приливы взрослых страстей. Я выходил из возраста невинности и вступал в новый возраст, который внезапно открывает радости женских форм.
Сколько лет мне было в свете Амо Дуодеци? Думаю, я был старше. 13? Возможно. Наши воспоминания о прошлом путаются, и иногда это к лучшему, но отдельные моменты и события выделяются, словно яркое золото в сейфе. Я знаю, что это случилось после появления Челии и после того, как она стала частью моей повседневной жизни, но мне трудно назвать год или время года. Возможно, само появление Челии и стало тому причиной. Возможно, присутствие более зрелой девушки что-то пробудило во мне. Может, вы никогда не испытывали этого ошеломляющего возбуждения, а может, в точности знаете, о чем я говорю, но для меня в те первые дни возмужания одного вида женского тела было достаточно, чтобы едва не лишиться чувств. Я помешался. Стал экзаментиссимо, как любил говорить Мэрио, хотя он описывал этим словом свое отношение к сыру. Внезапно, при виде служанки в коридоре, я начал замечать, как шуршат о бедра ее юбки. Распущенная шнуровка корсета приводила меня в полуобморочное состояние. Присутствие Челии, которая всегда была рядом во время трапез и уроков, потрясало меня еще больше. Внезапно оказалось, что эта высокая, намного выше меня, и взрослеющая, намного взрослее меня, девушка всегда поблизости. Ее запах, дыхание, весь ее вид и самая потрясающая мысль о том, что ее голое плечо было совсем близко от моей изнывающей кожи. Если не брать во внимание тот факт, что я носил рубашку, жилет и камзол, а она блузу, платье и плащ. И, конечно же, эта мысль пронзала меня, подобно молнии, в скриптории под бдительным присмотром Мэрио, где мы с Челли сидели за его столом, изучая подмоченную корреспонденцию из империи Хур. И, тем не менее, мы были практически нагие рядом друг с другом. Ну, вы понимаете. Таковы мысли запутавшегося мальчишки. Но длинные темные пряди волос Челии, шелковисто шуршавшие по странице, а потом столь небрежно заправляемые за ухо, мягкий пушок на ее щеке. Я был так одурманен, что слова на бумаге могли с тем же успехом быть и иероглифами Ксима. В таких случаях мое детское увлечение девушкой было в основном безобидным, и я разве что получал выговор от Мэрио за неспособность отметить какую-то строчку в контракте. Но ситуация накалялась, когда мы учились биться на мечах, когда тяжело трудились и надевали меньше одежды, чтобы лучше сражаться. Когда мы с Челией делали выпады и парировали удары, и тяжело дышали и ахали, и пот блестел на шее Челии и пропитывал ее блузку, и я настолько терял рассудок, что она легко одерживала победу. «Да, Вико!» — крикнул Аганхан. «Вы снова забыли про защиту. Неужели я ничему вас не научил?» Я лежал на земле, поверженный Челией. Она прижала острие деревянного меча к моему горлу. «Ты никогда не оседлаешь ветра, если не будешь следить за своей защитой», произнесла Челия с легкой насмешкой. «Так оно и есть», — мрачно сказал Аганхан. «Сегодня, Челия, вы оседлаете ветра, а вы, Давико, пойдемте в холмы пешком рядом с нами».
«Но...»
«Ну что я мог сказать? Что совсем не следил за мечом и позицией Челии?» В тот день я ходил в холмы пешком и не открывал рта. Потребовалось всего несколько помятых ребер и шишек на голове, чтобы я научился откладывать в сторону запретные мысли о Челии. Это было слишком сильное смятение и слишком болезненный урок. Челия была моей сестрой и только.
Она могла быть красивой, но не полагалось бросать на нее похотливые взгляды.
С ней полагалось тренироваться и дразниться, и смеяться, и размахивать деревянным мечом. Но если ухлёстывать за Челией оказалось слишком опасно и слишком больно, то наши служанки и горничные были повсюду. На кухнях и в садах. Они подавали на стол восхитительные блюда и на карачках отскребали мраморные полы в коридорах. Я не мог оторвать от них глаз. И поскольку меня постоянно мучило вожделение, я обнаружил, что если буду тихим и ловким, если перелезу через балкон, а потом перегнусь за угол, то мне удастся вскарабкаться на красную черепичную крышу нашего палаццо и тихо прошлепать по ней к окнам, впускавшим солнечный свет в женскую баню. Знаю, вы осудите. Я сам не слишком горжусь этим поступком, но чтобы понять меня, вы должны знать меня целиком. Я не стану лгать, какой бы позорной ни была правда, потому что непреукрашенная истина драгоценна. Думаю, я мог бы сказать, что был не в состоянии сдержаться, что похоть слишком захватила меня, но и это не было бы правдой. Лучше честно признаться, что я не желал бороться с ней. Зато очень желал подглядывать за служанками, смотреть на обнаженные груди и ягодицы, и лобок. А потому так и делал, и хотя часто испытывал стыд, всегда, всегда возвращался и снова подглядывал. О, что за смятенную чудесную страсть я испытывал, глядя, как они моются. Анна и Джана, и Сисия, и многие другие. Я упивался видом их форм, скользких от воды и пенных от мыла. Они буквально сияли в естественном свете, проникавшем в банную комнату. Они были богинями, древесными нимфами и сильфидами, фатами, служительницами древнего бога Калибы, который пил вино и обладал конским фалосом. Я видел женскую красоту, воспетую в наволанских мраморных статуях. На самом деле в нашем палаццо она была повсюду. В искрящихся фонтанах Урулы, в банных мозаиках, на которых Калиба вечно преследовал своих фат. Повсюду. Но эта красота не дышала, не была живой, не была разрумянившейся от прикосновения горячей воды к прохладной коже. Раскрасневшаяся кожа, кожа бледная, как молоко, кожа смуглая, как чай зурома, черные кустики лобковых волос, спутанных и загадочных, как дремучие леса рамильи. О, чудеса плоти, о, женские чудеса! Даже сейчас, вспоминая о тех первых взглядах, украдкой я испытываю ошеломление. Тогда я был слишком юн, чтобы понять, чего именно хочу от красоты этих женщин, как можно познать наслаждение от соприкосновения с обнаженной кожей. Но я очень любил смотреть, и это зрелище было для меня величайшим даром. И хотя подглядывать нехорошо, те образы поддерживали меня намного позже, в трудные, даже отчаянные времена, когда глаза видели лишь тьму, а надеяться можно было только на смерть. Однако это будет потом. Тогда же я был молод и охвачен лихорадкой молодого влечения и не мог утолить свою жажду. Я сидел на уроке или ехал верхом на пеньке, или рыбачил с моими друзьями Пьеро, Чьерко и Джованни, и внезапно меня охватывала похоть. И я глупо позволял ей вести себя. Так, в один из дней, когда служанки не мылись, я придумал, как проникнуть в отцовскую библиотеку. Я был экзаментисимо. Я знал, что в тот день отца и Мэрио не будет, поскольку они руководили отправлением с вечерним отливом корабля, которому предстояло вести хурский перец и шафран к скалам Гавацанеру. Если действовать быстро и ловко, мне удастся приоткрыть тяжелые деревянные двери, совсем немного, лишь на щелочку, и проскользнуть в сводчатое святилище отца. Я помнил, что в библиотеке отец хранил книги с похотливыми картинками. Когда я был младше и не интересовался такими вещами, я видел эти книги и не обращал особого внимания. Но теперь, внезапно, я вспомнил их содержание и отчаянно возжелал ими овладеть. Наброски чернилами, углем и карандашом. Женщины в самых разнообразных видах. Их груди, ноги и ягодицы. Женщины, раздвигающие бедра, женщины с изящной шеей, призывно глядящие на художника. Пряди волос падают на зрелые изгибы грудей, притягивая мужской взгляд и бередя душу. Эти книги влекли меня. Оранжевое сияние заката пронзало библиотечные ставни, когда я проскользнул в отцовский кабинет и достал книги. Мои руки тряслись, пока я разглядывал восхитительные виды. Автором одного из томов был сам Адиво, которому отец заказал эту работу. Другой том содержал наброски девушек, выполненные Миласом, а еще один том, Валеский, включал странные и удивительные изображения женщин, совокупляющихся с быками, тиграми и демонами, женщин, сплетенных друг с другом, со сладострастно трудящимися пальцами и языками, женщин, в которых толчками входили фалосы мужчин, великолепием не уступавших своим партнершам, мужчин мускулистых и грозных, с неистовыми огромными красными членами, и все это было нарисовано в подробностях одновременно непристойных, безумных и преувеличенных, ошеломительных для моего юного разума. Женщины, мужчины, животные, фантазии о совокуплении, о несдерживаемой страсти – мой собственный пенис болезненно пульсировал, а рассудок был как в тумане, когда я переворачивал страницы, и каждое изображение распаляло горячку юности. И все же, пожирая глазами эти похотливые рисунки, я заметил кое-что еще. Драконий глаз на столе отца. Не знаю, почему он привлек мое внимание, но стоило его увидеть, и я уже не мог отвести взгляд. Почему-то в тот день глаз казался особенно живым, даже пылающим. Свет заходящего солнца блестел на нем, преломлялся острыми тяжами нервов, рассыпался ярким великолепием по всей библиотеке. Я поймал себя на том, что забыл про книги и теперь наблюдаю за драконьим глазом. Такова была его сила, что он мог отвлечь юношу от любимых игр Калибы. Таково было его влияние. Казалось, внутри глаза что-то движется. Жизнь. Жизнь вопреки смерти. Почти безотчетно я оставил сладострастные книги и вместо этого подошел к мутному шару, вглядываясь в него. Точно так же, как раньше завораживала женская плоть, теперь меня влек драконий глаз. Под его молочной поверхностью бушевали бури, шторма жизни. Яркие и резкие искры, словно летняя гроза, когда воют ветра и хлещут ливни, и Урула ясно мечет молнии своим копьем, а Урула гонит волны навстречу брату и его гневу, прежде чем придет рыба. Все это крылось в глазу. Казалось, я всматриваюсь в историю людей. Людей, которых Дракус изучал и поглощал. Нас, крошечных, мягких созданий из плоти и крови, с нашими глупыми страстями, мелкими успехами, педантичными победами и бессмысленными поражениями. Мы были так малы. Банка Регулаи, выстроенная моим дедом палаццо с его цветущими куадра и тенистыми портиками. Фрески, которыми мой отец украсил потолок библиотеки. Уж не двойник ли отца отводил ветра Урула и смирял волны Урулы? На высоком сводчатом потолке библиотеки, без сомнения. И все же дракон смеялся над ним. Дракон словно говорил, что все созданное нами обратится в пыль, что Ди-Регулаи обратятся в пыль, что Навола и Наволанцы, Архинома в своих дворцах и Вианома в своих грязных переулках, все они обратятся в пыль. мы все обратимся в пыль, но дракон останется. Даже сейчас в смерти Дракус остался. Я погладил гребни нервных чашей дракона, идеально сохранившихся. Они блестели в лучах заходящего солнца, ярче золота или серебра. Лучи света словно били в драконий глаз, словно искали его, словно проникали сквозь оконные стекла и ставни, чтобы найти его, как будто само солнце молило о возможности поклониться его мудрости. И, гладя гребни, я начал ощущать, что это создание прожило не какие-то несколько сотен лет, а много сотен. Не чинтынато, а миллинато. Най. Больше. Оно было древним. Это существо сидело на скалах и наблюдало не просто за ходом жизни людей и правлением королей, но за целыми империями и династиями. Оно смотрело, как огромные города вырастают, а потом уходят в пески. Оно видело, как горы поднимаются, взрываются, крошатся в песок под непрерывным напором ветров и дождей. Все воспоминания человечества таились в этом глазу, и если всмотреться, то можно разглядеть людские страсти и стремления, и... Я с криком отпрянул. Моя рука была рассечена, порезана острыми осколками нервов, на которые я положил ладонь. Нет, на которые я оперся, сам того не осознавая, завороженный огромным внимательным глазом.
«Вам следует быть осторожнее».
Я крутанулся. В дверях стоял Казетта. «Казетта?» — пролепетал я. «Я не знал, что вы вернулись». Я держал руку за спиной, пытаясь скрыть кровь.
«И хорошо, что вернулся».
Казетта оглядел библиотеку, задержал взор на раскиданных книгах с обнаженными женщинами и их животными, потом посмотрел на драконий глаз. Сжал губы. Я густо покраснел, желая слиться с ковром и исчезнуть. Казалось, оценивающий взгляд Казетты выворачивает меня наизнанку, безжалостно выставляет на показ все мои желания, тайны и стыд. Казетта взял меня за предплечье и заставил выпростать ладонь из-за спины, показать, что я прячу. Нахмурился при виде крови, из-под лобья посмотрел в лицо.
«Глубокая рана, маленький господин. Если бы я не пришел, вы могли бы истечь кровью».
Его морщинистая, покрытая шрамами рука, провела по венам моего запястья. Порез будто направлялся к пульсирующим сосудам. Зловещая длинная линия словно ползла вверх по руке, углубляясь, впиваясь.
«Видите, маленький господин?» Он провел пальцами по линии.
Я уставился на рану. Неужели я правда тащил руку по опасному гребню глазного нерва, по острому кристаллическому тяжу кинжалу? Неужели действительно загонял его все глубже? Пускал себе кровь, понуждаемый драконом? Рядом с нами зловеще мерцал драконий глаз. Моя кровь блестела на окаменевших нервах. Казалось, в глазу вихрится неутоленный голод, первобытный, как похоть, что привела меня к рисункам с неодетыми женщинами. Он ли заставил меня порезать руку, или я просто был неуклюж и невнимателен? Казетта наблюдал за моими медленными размышлениями.
«Следует быть осторожным рядом с великими артефактами, маленький господин. Они живут своей жизнью, даже в смерти. А вы ребенок».
«Ребенок?» Я оскорбленно выпрямился, но он продолжал, не обратив внимания на попытку перебить его.
«Дети — легкая мишень для вековой мудрости», — сказал он. «Не верьте, что невинность является преимуществом перед ее острым мечом».
Казетта опустился передо мной на корточки, повернул мою голову так, что наши взгляды встретились. Серьезным выражением взял меня за руку.
«Не смотрите в глаз дракона. Вы меня поняли? Никогда не смотрите в него».
Казалось, в его собственных глазах вихрилось безумие, которого я прежде не замечал, словно он сам явился из той же крипты, что и драконий глаз. Я кивнул, но, похоже, Казетта не поверил, потому что вогнал свой большой палец в открытую рану и надавил. Я вскрикнул, а он надавил еще сильнее. «Что вы делаете?» Я дергался, пытался высвободиться, но у Казеты была железная хватка. Он вогнал свой палец еще глубже и заставил меня глядеть ему в глаза. «Больше не смотрите», — спокойно произнес он, в то время как я тщетно пытался вырваться. «Он вам не по зубам». Потом Казета выпустил меня, и я отшатнулся от него. Моя рука горела, все тело тряслось от боли, которую он мне причинил.
«Он живой?»
— спросил я, когда, наконец, пришел в себя. Теперь Казета стал заботливым. «Идем. Лучше поговорим в другом месте, подальше от его желаний. И надо позаботиться о вашей ране». Он вывел меня из комнаты и тщательно закрыл за нами тяжелые створки библиотечных дверей.
«Он живой?»
— снова спросил я, когда Казета запер дверь и убрал в карман ключ. Я и не знал, что у Казеты есть ключ. «Терпение, маленький господин». Он повел меня вниз по многочисленным ступеням и сводчатым коридорам палаццо, к теплой пекарне и открытому огню кухни. Сиана Бразароса лишь мельком взглянула на мою кровь и поманила нас к чистым льняным полосам и виноградному дистилляту, который держала на случай неприятностей с ножами.
«Он живой?»
— снова просил я, пока Казета перевязывал мне руку. «Не в том смысле, какой вкладываем в это слово мы с вами». Казета покачал головой. «Но это великая сила. В таких глазах таятся души драконов, и потому они вихрятся и подстерегают. Его следовало уничтожить после смерти, сразу пронзить, чтобы выпустить душу. Не надо было оставлять его целым. Это опасная вещь».
«Тогда почему бы не разбить его?»
«Дракона не просто убить при жизни, и намного труднее после смерти. Теперь этот глаз тверже алмаза. Сомневаюсь, что найдется сталь, способная его поцарапать, вес, который может его расколоть. Он будет существовать вечно, и душа вместе с ним. И потому он ярится».
«Отец говорит, его не убили, а нашли уже дряхлым. Разве дракон не возносится к Аму после смерти? Его кто-то должен освободить?»
«Кому ведомо пути дракусов? Я лишь знаю, что этот глаз не безделится и нельзя оставлять его в доступном детям месте».
«Я не ребенок», —
сказал я. Казета закончил бинтовать. «Перед дракусом мы все дети. Впредь избегайте его, маленький господин». После того судьбоносного дня я пообещал себе избегать Дракуса и проявлял крайнюю осторожность, чтобы не коснуться его вновь. Но все равно, сидя за отцовским столом, я не мог игнорировать его присутствие. Против воли я украдкой косился на глаз, отрываясь от корреспонденции и чисел, которые мне объяснял отец. Иногда казалось, будто глаз смотрит на меня в ответ. Иногда он словно забывал обо мне, и, видя, как он лежит неподвижный, словно действительно мертвый, я отчасти испытывал облегчение, а отчасти разочарование. Я жаждал его внимания и боялся его. Меня тянуло к нему. Молодость ли сделала меня уязвимым для этого древнего артефакта, или просто он оказался рядом, когда было воспламенено мое собственное животное начало? Дракус определенно был созданием страстей, а в тот момент меня пожирали страсти. Будь мой разум более дисциплинированным, пустил бы Дракус мне кровь. Отец заметил, как я смотрю на глаз. «Наши враги считают, что я храню его с целью напоминать им о нашем величии, но это не так. Я храню его, чтобы напоминать самому себе о нашей ничтожности». Внезапно я испытал чувство родства к отцу.
«Он действительно живой?»
«Живой?» — отец изумленно рассмеялся. «Ты слишком много болтаешь с Казетой. Конечно, он не живой. Это миф. Но этот глаз – настоящая реликвия, и как при виде статуи Ракополли, при виде его мы невольно что-то чувствуем. Он задумчиво посмотрел на глаз. Если ты когда-нибудь отправишься взглянуть на руины Торре-Амо, испытаешь нечто схожее. Все эти рухнувшие колонны, увитые лозами мрамор, огромные купола, расколотые, словно яичная скорлупа. Ай, это чувство силы древнего мира. Он вновь сосредоточился на мне. Но не позволяй Казетти запугать себя. Он любит распространять темные слухи. Он делает это для того, чтобы чужаки боялись нас и уважали, но ему вообще свойственно играть на человеческих страхах. И потому будь осмотрителен и не поддавайся на его уловки.
«Но как насчет его воспоминаний?»
— отец вскинул брови.
«Воспоминаний?»
«Его...» — я попробовал еще раз. «Его...» Запутавшись, я не мог отыскать нужное слово.
Воспоминания тут не годилось. Воспоминания живут в умах людей. Это мифы, которыми мы пользуемся, чтобы рассказать о себе другим людям. Кто мы такие, откуда пришли, куда направляемся. Совсем как история, которую я вам рассказываю. Мы приукрашиваем свои истории, чтобы объяснить, обосновать, оправдать. Мне больше не интересно скрывать, кем я был или в кого превратился. Я устал от лжи и оправданий. Я хочу предстать перед вами обнаженным, чтобы вы хотя бы поняли, если не простили. И тем не менее, даже сейчас я пытаюсь выбирать более красивые воспоминания и не желаю признаваться в худших. Дракус был иным существом. Даже называть увиденное мной воспоминаниями было неправильно. Дракон существовал. Он не оправдывался. Он не собирался объяснять. Прошлое, настоящее, будущее, память и нынешнее мгновение – все это заключалось и переплеталось в нем. Дракон охотился и кормился. Дракон убивал. Коснувшись его, я ощутил, как хрустят на зубах кости, как хлещет кровь, словно это происходило здесь и сейчас. И в то же время я парил высоко на воздушных потоках, глядя вниз на бегущий в страхе караван. Города поднимались, минареты сверкали на солнце и одновременно горели в лунном свете. Армии сражались, оставляя на поле битвы зеленую траву, трупы и алую кровь, а песчаные пустыни пылали жаром, в то время как горные перевалы одевали инеем мою чешую. Ни слова, но сухое описание, даже не эмоции. Прошла бесконечность. Не прошло ни мгновения. Я был ребенком. Я не мог подобрать слово, чтобы объяснить это отцу. «Он старый», — наконец сказал я.
«Это верно», — рассмеялся отец. «Ты слишком увлекся приключениями Авико. Он наполнил твои мысли сказками».
Отец любовно похлопал артефакт. «Но он действительно старый». Я отпрянул, ожидая взрыва гнева, запертой внутри рептилии. Вспышки жизни. Чего-то, чего угодно. Однако драконий глаз остался неподвижным, а уверенность моего отца не пошатнулась. Тогда я впервые усомнился в отцовской мудрости. Впервые подумал, что отец, невзирая на все его таланты, тоже мог ошибаться. И потому я отправился искать ответы в иных местах, вдали от сферы моего отца.
Плетение Вирги повсюду вокруг нас. Ее ветра ерошат нам волосы, ее теплая земля поет у нас под ногами. Рыба наслаждается прохладой речных вод, лиса — зеленью папоротника, сверчковая мышь — ночной тенью. Вирга укрывает нас всех своей любовью. И все же мы вслепую бредем по ее плетению. Мы молим ее о пище, хотя на самом деле она повсюду. Таков человек, выпавший из плетения. Таков человек всегда. Сопрос. Беседы вторые.